Продолжаем эфир. Наемники с Украины заносят в Европу бациллы неонацизма. Экономический кризис в старом свете способствует росту ультраправых настроений и может быстро стать питательной средой для неонацистских идей. Бациллы, как указывают уже даже политики, разносят экс-наемники, которые воевали на стороне Киева. Насколько серьезна ситуация? Разбираемся в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Но известно, что во французском парламенте накануне депутатских каникул был распространен запрос главе МВД страны, его автор Фредерик Матьё. И он поинтересовался у главы МВД Дарманена, что происходит с наемниками, которые возвращаются после так называемой службы в Международном легионе. И, собственно, он интересуется, какая общественная безопасность и угроза от этих, так сказать, наемников. Какие факты в запросе содержатся и что в документе говорится?
Значит, в запросе содержится несколько довольно важных фактов, которые нам, собственно, неплохо знать, поскольку, наконец-то, официальные круги, пусть и на уровне парламента, произносят слово «неонацизм» в связке с Украиной. И это, на самом деле, поворотный, на мой взгляд, пункт, потому что дальше увиливать невозможно, и отводить глаза тоже не хочется, потому что речь идет уже о собственной безопасности, о безопасности французского социума, поскольку в иностранном легионе, как отмечает сам депутат, служат люди, которые придерживаются со стороны Франции, придерживаются националистических или неонацистских взглядов, и дальше, когда они возвращаются в страну, их следы теряются. Да, некоторых из них немножко поспрашивает служба внутренней безопасности, ну, аналог нашей федеральной службы контрразведки, но дальше, собственно, их отпускают, и они могут делать все, что угодно. А это тренированные, крепкие люди, как правило, с армейским прошлым, то есть отслужившие, точнее так, имевшие контракты с французской армией. И они, собственно, своих взглядов не скрывают, и они абсолютно откровенно говорят о том, что они пошли воевать за Украину, потому что та защищает свою национальную идентичность. Здесь нужно сказать, что вообще такое словосочетание в Европе с момента окончания Второй мировой войны и с момента, когда Нюрнберг вынес свои решения на ряде судебных трибуналов, она воспринимается, это словосочетание воспринимается не очень хорошо, потому что где нация, там национализм, где национализм, там, собственно, ну, два шага и нацизм. Ну, к сожалению, так складывается политологическая ситуация везде и всегда. И именно поэтому во Франции в значительно большей степени, чем в любой другой стране, следят именно за националистическими группировками. Они не очень большие, но как только появляется повод их распустить и, соответственно, начать разбираться, почему эти люди собирались на демонстрации, митинги, манифестации, этот повод мгновенно используется, потому что у французов очень сложное, очень тяжелое отношение внутри самого общества к тому, что происходило во время Второй мировой войны, поскольку мы должны знать, что французы сдавали своих же французских соотечественников в гестапо и в очень больших количествах, евреев, коммунистов и так далее. Немцы этим не занимались, гитлеровцы, точнее, этим не занимались. Все делала французская полиция и французская жандармерия и добровольные помощники. Второй момент очень важный для французского самосознания, что, собственно, правое правительство, которое пришло к власти в конце 30-х годов, в начале 40-го года, собственно, оно сдало страну гитлеровцам, и оно подписало унизительную капитуляцию. И поэтому к национализму во Франции относятся значительно более, я бы сказала так, внутрифранцузскому национализму, когда Франция для белых, Франция для французов, относятся значительно более серьезно, чем, например, к экстремистским взглядам, которые могут выражать исламисты, потому что за националистами французскими сложнее следить, за ультрас, они рассредоточены, и, как правило, эти люди, которые не останавливаются, могут не остановиться ни перед чем. Там, просто были доказательства того, кто взрывал в свое время проводил теракты в синагогах и так далее. Поэтому на самом деле это очень серьезная, очень тяжелая проблема. Депутат, который сделал запрос, хоть и относится к левому блоку, но тем не менее он в оппозиции к Макрону, и он считает, что Министерство внутренних дел не делает ничего для того, чтобы выявить тех, кто вернулся с Украины, потому что эти люди, с точки зрения депутатов, могут быть носителями самых чудовищных проявлений национализма. А национализм, он всегда в тяжелой ситуации, а Франция сейчас находится в тяжелой экономической ситуации, может иметь финал, не самый лучший. Мы все это видели на примере Германии 30-х и 40-х годов.
Да, безусловно. Скажите, Елена, вот в самой Франции можно ли открыто выражать и пропагандировать идеи ультранационализма, равно как и ходить с татуировками, в которых отчетливо просматривается нацистская символика?
Я начну со второй части вашего вопроса. Нет, свастика запрещена, и она запрещена, вся символика нацистская запрещена, и она запрещена, поскольку французское право основано на решениях Нюрнбергского трибунала, а там, собственно, нацизм был признан преступной идеологией и человеконенавистнической. Поэтому нет, вы не можете нигде вывесить свастику, вы не можете ходить с татуировкой в виде свастики, и более того, если в соцсетях появляется даже намек на рисунок или на мем или на что-то еще в графическое изображение свастики, а к вам просто постучатся в дом киберполицейские и скажут, собственно, вы нарушаете закон. Это уголовное преступление. Если совсем вот скруглять углы, это уголовное преступление. Второй момент, который хочется здесь отметить, это то, что националистические группировки распускаются. Их регистрируют, да, Министерство юстиции их регистрирует, но очень быстро находится повод для того, чтобы их либо распустить, либо вывести за границы закона. Я тут хочу заметить сразу, что партия Марин Ле Пен, национальное объединение, это не националистическая группировка, они просто находятся на правой части спектра, но они выражают взгляды части общества. Это партия, которая конституционно, а все группировки, французское правительство, французские власти стараются вывести за пределы закона для того, чтобы просто не дать даже росткам пробиться. Потому что все прекрасно понимают, что это может привести к гражданской войне. И не будем забывать, что Франция, собственно, прославилась не только вином культуры и прочим, но и чудовищными кровавыми религиозными войнами, которые бушевали на ее территории не так уж и давно.
Скажите, а вот спецслужбы за теми, кто вернулся после наемничества в Международном легионе с Украины, наблюдают за ними?
Есть очень осторожное свидетельство, очень осторожные слова без ссылок в самом запросе содержится, что есть за кем следить, и что, но они не могут следить за всеми, спецслужбы могут следить выборочно, и то это делается по очень, как вам сказать, если очень серьезные подозрения, если человек, например, так сказать, владеет оружием, которое не зарегистрировано, как это часто бывает. То есть если есть серьезное опасение за безопасность общества, если этот человек, по мнению спецслужб, представляет угрозу общественной безопасности. За этими прислеживают, не следят, а прислеживают. Но рук не хватает, глаз не хватает, финансирования не хватает, и поэтому, конечно, вирус национализма, который очень быстро перерождается в вирус неонацизма, может вырваться наружу и заразить сейчас гораздо больше людей, потому что экономическая ситуация довольно тяжелая.
Лена, у нас примерно минутки две остается до завершения эфира. Хочется вас спросить, почему же депутатский запрос по столь важному поводу, как мы уже понимаем, практически не получил освещения в прессе? Парламентарий акцентирует внимание на вопросах и нюансах общественной безопасности, и вроде бы по логике это касается всех и каждого, но в прессе, я так понимаю, тишина.
В прессе тишина, да, потому что пресса придерживается той точки зрения, что неонацизм, он может быть где угодно, но только не на Украине. А на Украине это патриотизм. Ну, а я просто цитирую практически содержание статей, которые появились за последнее время в такой уважаемой газете, как, например, «Фигаро». Просто потому, что есть установка на это не смотреть, от этого отводить глаза, значит, отворачиваться и зажимать нос. Ну, вот так решено, принято такое политическое решение. Кем и когда, никто, естественно, не узнает, но тем не менее. И поэтому вопрос, который на самом деле касается практически каждого француза, потому что речь идет об общественных настроениях и об общественной безопасности, совершенно не получает никакого отражения в медиа, что, на мой взгляд, свидетельствует о том, что у медиа отдельная повестка, своя повестка, и она никак не соотносится с проблемами очень серьезными, которые существуют во французском обществе. То есть проблемы отдельно, общество отдельно, а пресса отдельно, потому что, ну, есть задание, вот они его и выполняют.
Ну и плюс, опять же, наемники, вот те самые, есть ли у них общий профиль, я не знаю, портфолио, да, в базе, который, да, касается их прошлого? Кратенько.
Да. Как правило, это армейские отставники. Как правило, это люди, прошедшие несколько войн, закаленные, тренированные. Это не хипстеры, это не прекраснодушные художники или поэты. Это очень серьезные мужики с накачанными мускулами и с абсолютно точным представлением, кто для них враг. В их представлении враг – это Россия. Ну, это нужно признать просто. Ну, мы говорим честно – и открыто. Враг – это Россия.
Понятно. Спасибо. Что... Спасибо большое, Елена. К сожалению, время из Франции передавала журналист Елена Караева.